Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Я.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусно еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь. Служба 325». За звукорежиссерским пультом Валерия Измайлова, у микрофона Михаил Спичко. Я приветствую шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет!
Здравствуйте!
325-6177 – это номер нашего телефона. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Еще раз. Плюс 7-921-982-86-56. Пока вы звоните и пишете нам на WhatsApp, я хочу услышать от Ильи Лазерсона о планах студии имени Ильи Лазерсона.
Студия работает, у нас будет несколько занятий, защищенных по всем правилам, 15 и 17 декабря. Тема одинаковая. Репетиция Нового года. Холодный стол. Там будет серия закусок или салатов. До горячего в нашей стране редко доходит в новогоднюю ночь. Я вот в этот раз решил, да, сконцентрироваться на холодной еде. Поэтому будет холодная еда. Меню одинаковое, потому что сначала мы поставили занятие на 17 декабря, и очень быстро возник, так сказать, переаншлаг. Поэтому 15 числа, то есть основное занятие состоится 17-го, а дополнительное состоится раньше, чем основное, да, чем, так сказать, вот. Но они будут абсолютно полноценными, одинаковыми. Так что милости просим, телефон для справок 715-14-61. Ну и в студии можно отметить свой маленький праздник, семейный, день рождения и так далее. Это сейчас является более безопасным, кстати, чем какой-то другой формат. Так что это тоже можно иметь в виду.
325-6177, номер нашего телефона. Принимаем первый звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья и Михаил. Это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Скажите, пожалуйста, это Илья, вот по Первому каналу шла передача Жанны Бадовой про Норвегию, путешествие. Там деликатесные вареные сметану делали. Вот скажите, как правильно ее приготовить?
Илья, так ты не раз бывал в Норвегии, пробовал ли там, ты там?
Я не знаю, как делать вареную сметану. Так, наверное, в этой программе рассказали ведь что-то про это. Зачем рассказывать про вареную сметану, не рассказывая, как ее готовят? Поэтому я не знаю, что такое вареная сметана и с чем ее едят, так сказать.
325-6177 – это номер нашего телефона. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Слушай. Здравствуйте, Юрий. Хотел спросить такой вопрос, небольшой мужской рецепт. У меня друзья, когда приходят в гости, один друг любит шаверму, другой плов. Вот, соответственно, хотел бы узнать, может быть, есть какой-то такой легкий рецепт закусочный, яичница для друзей, для Саши, для Олежика, чтобы можно было на скорую руку что-то приготовить сытное и вкусное.
Чтобы избежать приготовления шавермы и плова.
Да, и, может быть, второй вопрос. Почему все-таки шаверма, а не шаурма?
Хорошо, спасибо, Юрий. Я не знаю, кстати, почему шаверма, а не шаурма. Говорят, что это региональные варианты произношения названия одного и того же блюда.
Да, еще говорят шварма, в Израиле говорят шварма, поэтому кто его знает?
Есть еще родственные слова типа каурма и так далее.
Ты понимаете, для друзей что-то быстрое сделать, я даже не знаю, в какую сторону мне сейчас смотреть.
Там яичница упоминалась.
Ну, понимаете, еда уже давно придумана, особенно для друзей, особенно под те напитки, которые вы с друзьями употребляете. Поэтому, собственно говоря, я вам сейчас ничего нового не скажу. Если вы мне... Вы должны конкретизировать свой вопрос. Сказать, дядя Лазерсон, вот я хочу, не знаю, использовать старую ветчину, но самые лучшие продукты для друзей – это то, что уже начинает портиться. Старенькое что-то, да, залежавшееся, заветренное. Вот я вот могу найти у себя старую ветчину там в холодильнике, да, и старый высохший сыр. Как мне любимых друзей накормить с этой штукой, чтобы не выбрасывать это в мусорник? Я вам расскажу тогда как. А так вы мне говорите, дай мне что-нибудь быстренькое. Да я все готовлю быстренько. И могу вас научить готовить быстренько, но я не знаю даже, за что, от чего мне отталкиваться. Задайте мне конкретный вопрос, и я вам на него конкретно отвечу.
Тогда примем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Сергей звонит.
Добрый день, Сергей.
Вот, ага, сейчас вот Новый год, вы сейчас будете это, холодные закуски. А почему бы вот этот французский салат оливье не назвать русским старым обычным словом салат столичный? Раньше так он назывался, по-моему, когда этого третьесортного французишка так не уважали, как Наполеона. Так ведь, да?
Нет, это не так.
Ну, вот.
Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что оливье был оливье. И в оливье в качестве белкового продукта там предполагались, может быть, рябчики, ну, в качестве мясного такого компонента, рябчики, либо перепела, там, либо, может быть, говядина. А вот это был оливье. Очевидно, что тот самый оливье, он использовал в салат остатки вчерашнего жаркого, там, из рябчика там, или перепелки. Вот так был, так сказать, включен в наш кулинарный репертуар салат оливье. И тут, понимаете, наступило советское, 17-й год, советское время. Я не устаю для себя, внутри себя, так сказать, иронизировать по этому поводу вместе с Михаилом Светловым. Это я сделаю маленькое вступление, но оно имеет непосредственное отношение к нашему разговору. Когда-то я изучал что-то, связанное с кулинарией, так сказать, постреволюционной, и нашел фельетон Михаила Светлова. Он же был, ну, писатель, фельетонист.
Журналист.
В какой-то, чуть ли не в газете. Правда. Я пошел в публичку, и там он написал фельетон о том, что, наверное, таки надо изменять французские названия блюд. Потому что мы, так сказать, социалистическая страна, молодое советское государство. Но перегибать палку тоже неуместно. И он там иронизирует над теми названиями, которые вошли уже в меню, там, скажем, столовок, куда-то еще. Например, котлеты «Красный перекоп».
Хорошо.
Омлет по-пролетарски. И больше всего Светлова, а уже за Светлова меня, да, действительно поразило название крема. Крем как, не как компонент торта, а как отдельный десерт. Есть такой вид десерта – крем. Крем назывался так. «Смерть убийцам Карла Лихтнехта и Розы Люксембург». Это было название десерта. Вот над этим Светлов откровенно смеялся. Ему не запретили даже эту статью, никто не отклонил. Вот она была опубликована. Так вот я почему все это говорю. Салат столичный возник именно тогда, когда стали бороться с французскими названиями. Но очень часто, когда, понимаете, когда меняли название блюда на какое-то наше пролетарское, его к тому же упрощали. Так вот, столичный салат – это оливье, но с курицей. Курица всегда была продуктом доступным, недорогим, и поэтому в ресторанном секторе появился салат столичный, который как раз предполагает использование не дичи, не говядины, а курицы. Вот это есть. Ну и там даже, мне кажется, из столичного исключили морковку.
Которая хотя изначально, в оливье заменяла
да,
что?
Да, вначале там были крабы, или краб был. Да, в общем, или, может быть, даже раковые шейки, вернее, были. Да, потом какой-то повар, пользуясь тем, что по цвету морковка очень близка, значит, к раковой шейке, заменил на морковку. По-моему, в столичном еще и морковки нету. Вот, например, могу вам привести еще, скажем, образчик. Например, был такое блюдо шницель по-министерски. Вот тоже, так сказать, до революции. А когда этот шницель перешел уже, перепрыгнул в советское время, власти стали говорить, ну как же, рабочие и крестьяне ведь едят точно так же, как министры. Его переименовали...
Хотя это было не совсем так.
Да, его, кстати, тоже переименовали в шницель столичный. Шницель столичный – это бывший шницель по-министерски. То есть столичный салат существует, но он с курицей, да. Поэтому если вы не хотите... Там эти названия применять французские, так ради бога, хотя оливье уже давно наш.
И давно даже, уже, может быть, более наш, чем, да, чем какой-либо, да, еще.
Но, опять же, я хочу сказать, что Вот в западных странах там уже как-то, видимо, через поколение идет такая уважуха, говоря, так сказать, молодежным сленгом, к нам, потому что тот салат, который мы называем оливье у нас, на Западе называется русский салат. Повторю, но только там часто используется тунец как белковый продукт.
Давайте перейдем уж, коль ты упомянул Михаила Аркадьевича Светлова, давайте перейдем к нашему литературно-кулинарному конкурсу.
Вкусная цитата.
Как всегда, мы просим вас назвать произведение, откуда позаимствована та или иная цитата, естественно, его автора. Итак, цитата сегодняшняя. «За обед сели в 2 часа. В 8 часов вечера еще ели. Мужчины в расстегнутых жилетах, без сюртуков, с покрасневшими лицами поглощали яство, как бездонные бочки. Желтый прозрачный золотистый сидр весело искрился в больших стаканах наряду с кроваво-темным вином». Кстати, вот, Илья, тебе вопрос. Как ты думаешь, вот сочетание на одном столе желтого золотистого сидра и кроваво-темного вина, на какой, может быть, нам регион делает намек?
Ну, судя по всему, это Нормандия, потому что в Нормандии культ сидра.
Но и вина никто не отменял, как
говорится. Вина никто не отменял, и кальвадоса тоже там культ.
А ты абсолютно прав, и будем считать это подсказкой тем, кто захочет участвовать в нашем литературно-кулинарном конкурсе. Пока принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Скажите, у меня вопрос такой. В этом году летом очень много было грибов в лесу. Я первый раз в жизни насушила белых. Я очень хочу приготовить с ними блюдо, где будет мясо, вот сухие грибы и, может быть, чернослив. Есть такое что-нибудь?
Конечно, сварите щи, кислые щи, там есть мясо, будет чернослив и грибы, будет шикарно.
А вы, может, имели в виду какое-то главное блюдо, второе, как
да,
мы...
Да. Что-нибудь такое.
Что касается главного блюда, я противником являюсь того, чтобы мясо вместе с грибами готовилось в одной посудине и с черносливом. Щи – это некоторое исключение, потому что в щи всегда хорошо положить сухой грибочек, верно, и черносливинку, да. Поэтому я за то, чтобы мясо приготовить отдельно, и отдельно приготовить соус из сухих белых грибов. Вот тогда это будет работать. А если мясо отдельно, то тушить его нет смысла, потому что тушеное блюдо с соусом-то не подают. В тушеном блюде соусом является то, в чем вся эта история тушится. Поэтому здесь возникает идея только поджарить кусок мяса, поджарить стейк, или сделать отбивную из говядины. Потому что, ну, говорят, мясо в Петербурге, мясом называют говядину.
Да, я думаю, Я думаю, что
речь о говядине. Хотя и свинина тоже, в общем-то. Сделайте отбивную, сделайте грибной соус из сухих белых грибов.
А нужно ли здесь чернослив?
Или... Нет, а из чернослива можно сделать пюре хорошее. Если чернослив растушить с небольшим количеством, допустим, обжаренного лука, а потом в стаканном блендере, погружным блендером сделать из него пюре. Оно густым не получится, таким уж, как картофельное. Оно будет чуть пожиже. Но это будет дополнительный такой, знаете ли, гарнир. Или, например, можно сварить картошку, рядом положить вот такой шницель или отбивнуху из свинины или говядины, картошку полить, или картошку покрыть черносливовым пюре, и рядом подать грибной соус. И вот здесь все будет складываться тогда.
Тогда послушаем первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса.
Just a little bit.
И это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 3256177, номер телефона, WhatsApp, плюс 7-921-982-86-56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
И могу ли я задать вам вопросы по луковому, по луковым кольцам?
Конечно.
Скажите, какой кляр нужно сделать для луковых колец? И второе, значит, можно ли после того, как вытащил из масла, их чем-нибудь посыпать кольца? И стоит ли? И самое главное, какой ширины должны быть кольца?
Спасибо. Илья, ты любишь конкретные вопросы. Мне кажется, это были очень конкретные вопросы.
Так это конкретный вопрос, да, сейчас будет конкретный ответ. Смотрите, кляр может быть разным в зависимости от того, как кто любит. Кто-то любит, чтобы кляр хрустел при употреблении чего-то такого жареного, а кто-то любит, чтобы кляр не хрустел. Я вынужден вам рассказать о своем любимом кляре, который хрустит. Который очень хорошо хрустит. И мне кажется, это лучше, когда он хрустит, чем когда он не хрустит.
Потому что лук, который в нем находится...
Он нежный, да, он мягенький получается, поэтому вот мы здесь, так сказать, получаем контраст хруста и нежности, что всегда приятно ощущать во рту. Для этого самый простой кляр, кстати, допустим, соотношение муки и крахмала используется. 1:3. 3:1, вернее, то есть муки в 3 раза больше, чем крахмал. Например, если вы возьмете стакан муки, то нужно взять 1/3 стакана крахмала. Крахмала любого, картофельного, кукурузного, либо какого-то еще. И вот эту смесь двух этих белых порошков нужно разбавить водой, так, чтобы у вас получилось тесто, как для блинчиков. Такой жидкой сметаны, как для тонких блинчиков тесто. И когда вы уже готовы жарить, а такие вещи жарятся во фритюре, то есть в глубоком жире, нужно обязательно в это тесто ввести разрыхлитель. И сравнительно много разрыхлителя. Если стакан муки, вот если отталкиваться от рецептуры теста на основе 1 стакана муки, то туда нужно добавить не менее 10 граммов разрыхлителя, то есть патечку. Перед жаркой заранее нельзя разрыхлитель добавлять в такое тесто. Он потеряет свою силу. Разогрето масло, кольца лука сначала панируются в муке, тогда на муку лучше наклеивается жидкое тесто и лучше там удерживается, и потом опускаются в разогретый жир. Ширина, действительно, она должна быть. То есть это не может быть такие, как мы шинкуем кольцами лук тоненько для селедочки, например. Это должно быть, вы знаете, 7-8 миллиметров, я считаю. Вот это оптимальная ширина кольца, ну, которая уже в виде, в подаче этих колец является высотой. Да? Но я сейчас говорю про ширину нарезки. 7-8 миллиметров.
А чем присыпать можно и нужно?
Понимаете, это тоже хорошая, кстати, хорошая часть вопроса. Ну, наверное, солью можно присыпать, может быть, допустим, в магазинах в наших продается, где Азия. Вот в наших супермаркетах почему-то есть отдельные, ну, это хорошо, что есть отдельно азиатские отделы, там и соевый соус, и сладкий чили, и какие-то азиатские специи, соусы для вока там стоят. Но почему-то всегда во всех супермаркетах на азиатских полочках стоит еще и мексиканская, так сказать, история. Они как бы считаются, что это одно и то же, вот, Мексика и Азия. Вот. Так вот, на этих полочках вы можете увидеть порошочек в красной пачечке, который называется буррито. Это вот как пачка, как вот советские еще супы сухие в пакетах. Ну, такой пакетик, собственно, обычный, красного цвета. Буррито. Может быть написано фахита, может быть написано тако. Это все практически один и тот же порошочек. Он просто продается под разными, так сказать, названиями. Там отличия маленькие есть, но там главный вкус, постоянный, Повторю вам еще раз. Там будет написано либо буррито, либо фахита, либо тако. Тако – самое короткое слово. И вот готовые луковые кольца уже, когда они полежали на бумаге, что впитался лишний жир, можно посыпать вот этим порошочком. Американцы, где луковые кольца являются культовым блюдом в Америке, они хитрят. Они посыпают луковые кольца после приготовления еще и порошком сухого лука. Они просто так взрывают, подчеркивают вкус лука. Это тоже забавная история, но, наверное, луковый порошок найти несколько проблематичнее, чем найти вот эти три названные мной порошка мексиканских.
Вот смотри, что Анна пишет. Спасибо за передачи. Передайте, пожалуйста, постоянному слушателю, чтобы он внимательнее смотрел передачи. Рецепт приготовления вареной сметаны дали, но сказали, что готовить сложно.
Ну так я и говорил, что не может быть такого, чтобы когда, если рассказывали об этом продукте, не рассказали о том, как он готовится. Да, поэтому...
Мне кажется, Дмитрий хотел просто протестировать твои познания в области вареной
сметаны. Сегодня я упал в глазах Дмитрия, потому что, оказывается, я не знаю, как готовить вареную сметану.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу... сказать вам свой рецепт. Дело в том,
вареной сметаны?
Нет, избави Боже. Я в свое время, Илья нам открыл салат Уолберс. И я его так полюбила, и каждый раз делала. И вдруг пропал корень сельдерея. Ну, вероятно, здесь санкции виноваты, я не знаю.
Я просто первый раз слышу такой салат.
Да, я Уолберс, наверное, имеется в виду.
Как?
Ну, я не знаю, вы сказали какое-то слово.
Это был салат с сельдереем, яблоками, да?
Да-да-да, я не так назвала, да?
Ну, да.
Извините.
Во всем мире он называется Уолдорф.
Но мы понимаем, о чем идет речь, так да. И что вы не можете найти сельдерея.
Сельдерея. И тогда я вспомнила, что я делала в советское время для гостей. И это было очень весело и вкусно. Значит, варится курица со всеми специями, солью, как надо, как следует варится. Потом горячее мясо с костей быстро-быстро снимается, буквально обжигая пальцы. Небольшими кусочками рвется. И формируется как торт. И обливается хорошо бы собственным майонезом. Жидким, который пропитает как следует. Потом обсыпается грецкими орехами, а сверху на плоскую крышу кладется чернослив. И все это, что очень приятно для хозяйки, убирается в холодильник на завтра. Значит, на завтра уже одно блюдо есть, не надо волноваться. А на завтра вы вынимаете из холодильника и подаете на стол. И первый раз у меня очень удивились гости и сказали, ты ничего не перепутала, и боялись притронуться.
Скажите, а яблоки есть в этом рецепте?
Нету яблок, но вот сейчас, звоня вам, я подумала, что сверху украсить можно было бы и тоненькими такими совсем лепестками яблок.
Спасибо. Спасибо. Просто вот в рецепте, который мы сейчас услышали из Уолдорфа, по-моему, только грецкие орехи остались.
Да, ну, хоть что-то.
А вот другое письмо, пришедшее на WhatsApp по поводу сельдерея. Вот что пишет Юрий. Сейчас в магазинах продают много сельдерея. В интернете указано, что он полностью съедобен в сыром виде, тушеный и жареный. Пробовали его есть в салате с огурцами и листьями салата. Могли бы вы порекомендовать еще вариант, чтобы полностью раскрыл свой вкус и полезные действия, свойства?
Ну так вот, этот самый Уолдорф и надо приготовить. Для этого нужен корневой сельдерей. Его нужно почистить и натереть на крупной терке, а затем бланшировать. То есть опустить в кипящую воду секунд на 20, а потом откинуть на сито и промыть сразу же холодной водой, дать стечь. Потом нужно натереть яблочко, лучше зеленое. Яблочко для этого нужно предварительно очистить от всего и натереть на такой же крупной терке. И затем, допустим, в соотношении 1:1, сколько сельдерея, столько яблока, смешать все это аккуратненько, взбить сливки жирные 33%, взять чуть-чуть майонеза, совсем чуть-чуть, и аккуратно смесь яблока и сельдерея перемешать со взбитыми сливками и с майонезом. Аккуратненько, чтобы воздух не нарушить в сливках, чтобы структура этого салата была такая воздушная. Выложить его, например, горкой и посыпать обильно измельченными грецкими орехами. А часть орехов можно вмешать в сам салат.
Слушаем второй музыкальный фрагмент. Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Вот еще краснорыбный, я бы так сказал, вопрос пришел к нам на WhatsApp. У меня есть свежая красная рыба. Я ее планирую засолить к Новому году. Как лучше с минимальной потерей вкусовых качеств поступить? Посолить и потом заморозить? Или заморозить и перед Новым годом посолить?
Конечно, сначала посолить. Вот я должен вам сказать, что соленая рыба прекрасно переносит заморозку. Прекрасно переносит заморозку. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите. Вообще, что плохого в заморозке свежих продуктов? А там, вы же знаете физику, что когда вода замерзает, она расширяется. Лед имеет больше объем, чем вода. И вот когда продукт замерзает, вода в клетках замерзает и расширяется, и она рвет стенки клеток. И потом тогда при размораживании продукта из него вытекает много сока, который нам нельзя терять. Поэтому свежая рыба примерно так же себя и ведет. Но когда мы рыбу посолили, рыба, что происходит с рыбой, когда мы ее посолили? Она обезвоживается. Но мы здесь готовы к этим потерям, потому что мы едим соленую рыбу. Так вот, рыба обезвоживается, у нее в клетке уже воды меньше, а вода уже вышла за счет явления, которое называется в физике осмос. Все понимают меня сейчас, даже второклассники, что соленая рыба обезвожена, потому что из нее вытекает сок при засоле. Там нечему разрывать клетку, там замерзнет что-то, клетку не порвет, там все будет хорошо. Поэтому обязательно как раз надо замораживать соленую рыбу. И надо ее только размораживать аккуратно, желательно на холоде. То есть кусок замороженной соленой рыбы нужно перенести в холодильник, из морозилки в холодильник, чтобы рыба в идеале размораживалась при +5. Ну, это средняя температура бытового холодильника. Вы правильно задаете вопрос, кстати, очень, да. И это сейчас уместно, потому что действительно в новогоднее время может быть дешевле купить целую рыбину, что-то из нее приготовить, пока вот эти дни идут там для себя, а часть посолить с запасом и заморозить, и достать, допустим, 30 числа, положить в холодильник кусок рыбы, к полудню 31-го он разморозится мягенько, хорошо, и, пожалуйста, ешьте. И никто и никогда не заметит и не поймет, что эта соленая рыба была вами один раз заморожена.
Нина интересуется, скажите, пожалуйста, сколько в кислые щи на 3 литра положить чернослива и сушеных грибов, и в какой момент?
Вы знаете, белые, я не знаю, про какие грибы идет речь, не обязательно про белые. Если гриб нарезан пластиночками, можно класть там, не знаю, за 20 минут до окончания готовки. Если это целые грибочки, можно положить их раньше, потому что они дольше варятся. На трехлитровую, понимаете, на трехлитровую надо положить где-то порядка... я по магазинной пачке сужу, знаете, в магазинной пачечке такие вот нарезанные грибочки пластинками 40-45 грамм. Это достаточно много для сухих грибов, поэтому надо положить грамм 15, третью часть пачки магазинной. А чернослив надо положить на штук 12.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Татьяна. Меня слышите, да?
Да, слушаю вас, Татьяна.
Ага, скажите, пожалуйста, вот у меня несколько вопросов. Значит, первый вопрос. Вот хочу сделать постные сочни, но там идут маргарин. Что можно заменить для этого самого, за место маргарина, чтобы как бы холестерин не так бы поднимался?
Подождите. Вы путаете грешное с праведным, я сразу вам должен сказать. В маргарине холестерина нету. Холестерин есть в сливочном масле. Когда вы говорите постные сочни, надо таки использовать маргарин, потому что сливочное масло – это не постный продукт.
Так это же твердая плавки и жир, это вообще запрещено.
Запрещено, значит, не делайте сочни. Значит, вам запрещено делать сочни. Что я могу сказать?
Подсолнечным маслом нельзя?
Нельзя. Надо использовать твердый жир.
Твердый.
Пластичный.
Например, банан не пойдет, вот, чтобы такое...
А вы считаете, что банан – это жир?
Ну, не жир, но он как бы твердый.
Понимаете, если у вас есть хорошие идеи, так вы пробуйте и делайте.
Угу.
Портите, потом берите не банан, а берите там, не знаю, проса. Делайте сочни из проса. Не получается? У вас время есть? Скажите.
Ну, так, не особо.
Ну, ночами, значит. У меня когда нет времени, я ночью экспериментирую, понимаете, как? Если я чего-то очень хочу добиться. Поэтому вы тогда экспериментируйте, потому что у вас столько идей, я так вижу, по замене маргарина, что вам самое время, лучший способ экспериментировать самой, потому что я не вижу, я, так сказать, в теории здесь не вижу, что это срабатывает, но вы сейчас скажете, а если не банан, то слива, а если не слива, то вишня, а если не вишня, то рис. Пробуйте.
Давайте попробуем послушать третий фрагмент музыкального конкурса.
Damn the
Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Третий и предпоследний. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья и Михаил.
Здравствуйте.
Вопрос у меня такой к Новому году. Хочется что-то новенькое попробовать. Ну вот не столько продукты, сколько приправы. По поводу видов перцев. Вот кайенский и розовый перец. Куда уместно, как уместно их применять?
Ну, вы знаете, это, да, это разноплановые перцы, конечно. Кайенский, но это жгучий перец. Вот когда вам, когда то, что еще называют горький перец, но он жжет. Но вы же понимаете, что такой жгучий перец не нужно класть, там, не знаю, в десерты, хотя бывает что-то. Вот если вы хотите, чтобы вам жгло язык и слизистую, вот тогда это будет кайенский перец. Кстати говоря, я не думаю, что в новогоднюю ночь надо уж увлекаться какой-то острой едой. Поэтому я бы исключил вообще этот перец из, так сказать, новогодней ночи. А вот розовый, да, розовый, да, розовый перец. Это для меня, конечно, рыба. Допустим, рыбу в любом виде, ну, в каком виде, в припущенном, в жареном, в запеченном, либо в вареном, можно приправить розовым перцем. Вот, кстати, у нас сегодня речь шла о малосольной рыбе в плане возможности ее заморозки. Вот рыбу можно посолить, добавив в посолочную смесь розовый перец. Это очень вкусно.
Его подробить надо?
Его можно так между пальцами слегка пропустить через пальцы, через собственно этого достаточно. Розовый перец, кстати, хорошо идет с грибами. Допустим, если в каком-нибудь салате есть грибы, ну, даже если они будут маринованные, либо соленые, либо, допустим, жареные, либо вареные грибы, ну, те же шампиньоны, не знаю, там, грибы, курица, сыр, как три базовых компонента такого салата, вот туда розовый перец. Но розовым перцем лучше всегда еду посыпать. То есть не вмешивать розовый перец, скажем, в само тело салата, а, допустим, если это салат, просто можно посыпать. Вот, например, та же мимоза, розовый перец ее сверху украсит еще дополнительным красным розовым таким тоном и вкусово очень хорошо украсит мимозу розовый перец. Ну вот вам вкратце про розовый перец.
Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, что вы говорили о рыбе, вот. Так вот, я как-то купила зубатку копченую, ну, она уже, как это сказать, не сырая, а сварена, горячего копчения, да, вот. Вы знаете, два кусочка купила, один съела, другой не могла, положила в морозильник, вынимаю, ну, и буквально, как сказать, как водяная. И невкусное. Уже вот это все ушло куда-то. Вот эта копченость. И, ну, я, конечно, подарила это, там товарищу. Вот.
Товарищ был счастлив?
Да, а я даже и не спросила, чтобы меня бы не ругали. Но хочу сказать, сейчас, да, и я не стала больше покупать вообще зубатку эту. Но вот хотела ведь сохранить, чтобы не сразу съесть, а сохранить. Не удалось. Потом второй раз вот так же эксперимент такой же. И точно так же произошло. Ну, невкусно и все.
Товарищ, не знала, уже, товарищ ваш на и звонки вот, уже не отвечал, да, тот первый, да?
Да, и вот вы знаете что. Вот сейчас купила неделю уже.
Опять зубатку горячего копчения?
Скумбрию, копченую скумбрию, да, вот, и холодного копчения. И вы знаете, не знаю, как ее сохранить до Нового года. Боюсь, что тоже положу, выну, она
вас,
никакая будет.
У вас ведь зубатка была горячего копчения, а скумбрия, да, теперь холодного, верно?
Да.
Вот не бойтесь, холодного копчения не бойтесь.
Вот так, да?
Холодного, да, копчения не бойтесь замораживать. А горячего копчения рыбу действительно сомнительно замораживать. Какая-то выдерживает, хорошо себя ведет, какая-то нет. повторяю, да, что я сегодня вел речь про малосольную рыбу, да, это допустимо. Копченую тоже можно, холодного можно копчение. Вы, без всяких опасений, но заверните ее очень плотно в пищевую пленку. Вот не в пакетик, а в пищевую пленку в разных направлениях, чтобы она не высыхала все-таки, потому что до Нового года-то еще, ну, близко вроде бы, но надо еще ждать все-таки.
Можно ли засолить рыбу палтус? Если можно, то как?
Палтус засолить, конечно, можно. Ну, как? С помощью соли солят рыбу. Берут, засыпают солью и солят. Я не знаю, какой у вас палтус, какой кусок, в каком виде. Поэтому здесь нужны детали для того, чтобы правильно все рассказать.
А мы принимаем следующий звонок, и, как мне подсказывают, это звонок от победителя конкурса «Вкусная цитата». Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Артур.
Артур, как вы думаете, то есть ваше предположение, откуда была сегодняшняя цитата позаимствована, и насколько был прав Илья в своих предположениях по поводу места, где действие происходит?
Ну... Это из произведения Гида Мопассан «Нормандская шутка». Вот.
Да, Артур, вы абсолютно правы, и прав Илья. Гида Мопассан «Нормандская шутка». Именно в Нормандии происходит дело этой новеллы. Сейчас я предлагаю послушать, пока есть время, последний фрагмент музыкального конкурса.
Верю я, что встречу тебя весной в погожий день. Верю я, что будет шуметь прибой, цвести сирень. Верю я, что этот день для нас с тобой станет раз навсегда священным днем. Верю я, да, верю я. Верю я, что ты войдешь в мой тихий дом, мой тихий дом. Верю я, что солнце зажжешь ты в нем весенним днем. Верю я, что ты мне принесешь сто удач. А если вдруг оставишь меня, вернешь со мной.
Ну вот и прозвучали все четыре фрагмента нашего музыкально-кулинарного конкурса. Ну, скоро узнаем, что за слово сегодня мы с Ильей зашифровали. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вопрос такой. У меня есть асафетида. Как ее лучше использовать? Говорят, она распространяет очень неприятный запах до готовки, а во время готовки вкусно получается блюдо.
Ну да, ну это индийская еда, то есть вы можете... Здесь надо готовить что-то индийское, не с одной асафетидой.
Скажи, о чем идет речь, потому что я не
ну,
совсем
в курсе. Ну это такая пряность индийского типа.
Она называется?
Да, асафетида, да. Поэтому вам надо... Асафетида сама по себе не работает. Она должна быть в комплексе с целым рядом индийских специй, с так называемой гарам-масалой, например. Поэтому вам надо искать, двигаться в направлении индийской еды. Я сейчас не успею вам рассказать уже там какой-нибудь конкретный пример, достаточно длительная история. Но это индийская еда, поэтому вам надо сейчас найти что-то индийское.
Скажи, а действительно вот эта вот штука
неприятна? Она пахнет неприятно, она пахнет неприятно. Ну вот шафран тоже многим пахнет неприятно, но потом уже в самой еде, когда он, так сказать, поженится с другими ароматами и вкусами, там все становится на свои места.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Если не обязательно ли хранить открытую банку варенья в холодильнике или нет?
Ну, это зависит от того, с каким количеством сахара сварено варенье. Если там много сахара, то такое варенье можно хранить вне холодильника. Я думаю, что варенье-то и придумывали с большим количеством сахара для того, чтобы сохранить ягодки и фруктики какие-нибудь на зиму. Тогда, когда еще холодильников-то не было. Вот, поэтому если в нем много сахара, не надо хранить в холодильнике. А если сахара мало, тогда хранить в холодильнике.
Расскажите, пожалуйста, как правильно приготовить яблочный самбук, спрашивает Михаил из Хайфы.
Яблочный самбук – это, по сути, такая яблочная пена. Для этого уваривают яблоки. Яблоки нужно растушить целыми, не целыми, целыми, значит, потом протереть через сито. Надо получить в итоге яблочное пюре. Оно может быть сварено с небольшим количеством сахара. Это пюре нужно хорошенько остудить, охладить, а потом взбить сырыми белками. То есть сырые белки способны поднимать всякие пюрешки и превращать в такую плотную объемную пену. Поэтому вот вы берете в миксер, кладете яблочное пюре холодное, на стакан такого пюре, допустим, 2-3 белка сырых, и начинаете взбивать. Эта штукенция увеличится в объеме очень сильно, будет такая белая плотная пена. Вот это и есть яблочный самбук. Для того, чтобы его сохранить подольше, чтобы эта пена держалась, туда при взбивании добавляют расплавленный желатин, который закрепляет эту пену и не дает ей опускаться со временем. Но час-другой такая пена стоит в холодильнике без всякого желатина.
Так, ну что же, наше время постепенно истекает, и нет у нас победителя в музыкально-кулинарном конкурсе. Сегодня мы зашифровали слово «фило». Прозвучали фрагменты в исполнении Ариты Фрэнклин, группы Иван Купала, группы Lost Fingers. Наверное, с ней возникли какие-то проблемы у участников конкурса. И в исполнении Валерия Бадзинского. А фило – это такое тесто.
Тесто, да, греческого типа.
Илья, полминутки, чтобы напомнить о предновогодних планах студии.
Два предновогодних занятия в студии 15 и 17 числа. 17 уже все занято, на 15 еще пару мест. Телефон для справок студии 715-14-61.
Спасибо за внимание и до встречи.
Всего доброго.